Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда в это время мы начинаем читать и изучать, на этот раз неканонические книги Ветхого Завета. Помогать мне в этом будет преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
В прошлый раз, помнится мне, мы про маковейские книги заговорили и обещали, что будем их читать. Не пришло ли время?
Да, пришло время. Я напомню, что в прошлый раз мы говорили о том, что в каноне Септуагинты присутствуют так называемые три маковейские книги. И название это они получили по прозвищу, которое получили братья, которые подняли восстание. Это сыновья священника Матафии, которые подняли восстание во время гонений Антиоха Епифана. Вот. Все эти события в Ветхом Завете не описываются. Они происходили за 100, примерно там, за где-то за 160, за 170 лет до рождения Иисуса Христа. То есть поэтому в Библии, естественно, в Ветхом Завете их нет. Но они очень важны. И поэтому тут это порождает некую сложность, потому что события вот этих маковейской войны – это почти на 25 лет растянувшийся период борьбы за независимость и гражданских войн, которые потрясали еврейское общество в середине II века до нашей эры, и это привело к религиозному расколу, это привело к возникновению идеи мученичества и появлению различных сект и партий внутри иудаизма, вот эти вот события. И они как раз отражены в первой маковейской книге, во второй маковейской книге, а третья, ну, как бы тут она просто примыкает, потому что на самом деле она говорит о событиях более ранних, когда в Египте на еврейскую общину было воздвигнуто гонение. И мы сейчас будем читать первую маковейскую книгу. Как источник исторический, она наиболее важна для нас, потому что она, ну, скажем так, содержит наибольшее количество такой достоверной исторической информации о событиях этой войны, о ее причинах. Ну и там, понимаете, это такая война за веру, которая происходит в Древнем Израиле. И мы только вот к этому моменту подошли. И давайте сейчас начнем наш рассказ. Что же это за такие события? И что же первая маковейская книга об этом нам рассказывает? Маленькое предисловие. Вот смотрите. Когда евреи вернулись из плена, они сумели возродить свою религиозную жизнь, общественно-политическую жизнь, но государство они обратно возродить не сумели, потому что они были включены и существовали многие столетия в составе других каких-то...
Но у них же, по-моему, и не было до этого государства,
ну,
насколько я
подождите,
помню.
Подождите, допленный период.
Да.
Допленный период у них была монархия, царь Давид, там, ну как не государство, это государство.
Потом, то есть это считалось уже формой государства?
Даже целых два государства, Северное царство, Южное царство, ну там цари, там полноценное государство, все с законом, со всеми остальными делами, с письменностью. Вот, Вавилон, когда их увел в плен, государство уничтожил, потом они вернулись. И вот очень надеялись, что придет Мессия и государство возродит, но этого не
случилось. То есть храм они поставили сами, а государство возложили на Мессию.
Да, потому что там была персидская держава. И почти 200 лет, даже, наверное, побольше, евреи находились в составе персидской державы, которую основал Кир Великий, и на территории Палестины была провинция, которая называлась Яхуд, и там правили персидские наместники. Вот, например, Зарававель, Неемия, Ездра – это все были персидские чиновники, они были евреи, они вносили вклад в возрождение народа, но они были лица, уполномоченные персидской властью. И это продолжалось до завоеваний Александра Македонского. То есть, давайте запомним сначала… Правили персы 200 лет. Потом прошло 200 лет, и начались, это конец 4 века до нашей эры, когда началось завоевание Александра Македонского, про которое все знают, то есть это греческий царь великий, который, отец у него Филипп, объединил Грецию, а у них были соперничества с Персией. Персы создали Великую империю. И вот Александр, он собрал не такое большое войско, но очень боеспособное. И с этим войском он прошел от Греции, от Малой Азии, куда он ввел войска, до Индии. Он захватил Египет, он захватил весь Ближний Восток, то, что мы называем Ближним Востоком, то есть это Сирия, Палестина, Месопотамия, Иран, понимаете, тут все Александр прошел и завоевал. Великий завоеватель. И после того, как он осуществил это завоевание, он умер молодым еще, ему там около 30 лет было, гигантская совершенно держава, вот в Вавилоне он умер. И после его смерти его соратники, которые получили в управление разные регионы империи, они империю, ну вот, разделили, разделили между собой, она распалась на целый ряд государств. Но особенностью этого времени было то, что правящая элита – это уже были фактически, ну, греки, которые говорили по-гречески. И греческая культура, которая к тому моменту достигла высочайшего уровня, афинская, Платон, Аристотель, Софокл, понимаете, искусство греческое, оно распространяется на вот этих огромных-огромных регионах. От Африки до Индии.
И сюда же Израиль.
Да, конечно. Угу. И вот это называется эпоха эллинизма, потому что от слова эллины, то есть, ну, греки.
Угу.
Греческий стал языком международным, и в таком качестве он был почти 800 лет, международный язык, представляете? Это был язык дипломатии, язык торговли, и повсеместно на всех этих территориях, от Индии, Средней Азии, до Африки, до Египта, до Италии, строились эллинистические города, то есть по греческому канону. Там процветали науки греческие в Александрии, в Пергаме, в Антиохии, везде-везде. И война шла вот по греческому образцу уже, там воевали фаланги, слоны.
Угу.
Вот. И вот это была эпоха эллинизма. Повсеместно были греческие храмы, поклонялись греческим богам. И вот это вот эпоха эллинизма, которая продолжалась 3 века до Рождества Христова, до прихода Рима. Понимаете, но вот это эпоха эллинизма. И евреи, они, когда прошло это завоевание Александра Македонского, он прошел через Палестину, первоначально они находились, вот Палестина под властью египетских царей, там правила династия Птолемей Филадельф, это был соратник Александра, который, ну, стал править в Египте, в городе Александрия. А потом, спустя примерно столетие, в 199 году до нашей эры, Палестина перешла под контроль государства Селевкидов. Это Сирия. Это сирийское государство с центром в городе Антиохия. То есть между Антиохией и Александрией было соперничество, борьба.
То есть если вообще посчитать, сколько даже не государств, сколько культур преодолело вот христианство как религии, это, конечно...
И вобрало в себя.
И вобрало в себя, да.
Конечно, конечно.
Да.
Это все оставляло следы.
Но и тем не менее выстояло ведь.
Конечно,
как,
конечно.
Как ядро, ядро сохранив, ну да, там какие-то традиции, обычаи, что-то, конечно, появилось, но и тем не менее.
Да, 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 конечно. И дальше была, вот смотрите, сначала над Палестиной после персов стали править, ну, греки, ну, которые были египетские, понимаете, правители греческие. Потом стали править сирийцы, сирийские правители, но тоже они были греки, то есть это Антиохия, да. И вот эта династия, держава Селевкидов, там Селевк, основатель правящей династии. И события, которые описаны в маковейских книгах, происходят, ну, начиная где-то со 167 года до Рождества Христова. В чем была их суть? Да, и, собственно, автор книги, первой маковейской книги, с этого и начинает свою книгу, с рассказа про Александра Македонского.
Угу.
Вот давайте даже вот прочитаем. Давайте сейчас уже откроем первую главу. И он, для того, чтобы ввести читателя в курс дела, давайте вот, как это описывает автор книги первой маковейской книги. Слушаем, да? «После того, как Александр, сын Филиппа, македонянин, который вышел из земли Китим, поразил Дария, царя персидского и медийского, и воцарился вместо него прежде над Элладой, он произвел много войн, овладел многими укрепленными местами, убивал царей земли и дошел до пределов земли, и взял добычу, и умолкнула земля перед ним. Он собрал сильное войско, все стали его данниками, и потом он почувствовал, что он умирает. Призвал своих слуг и разделил им царство еще при своей жизни. А он царствовал 12 лет и умер. А после смерти они все возложили на себя венцы, их, после них их сыновья в течение многих лет, и умножили зло на земле». Вот. То есть, видите как, это уже он описывает ситуацию, которая складывается после завоеваний Александра Македонского. Вот.
Угу.
То есть, когда наступает эпоха эллинизма. И вот смотрите, что там происходит. Был такой царь в селевкидском государстве, его звали Антиох IV Епифан. Вот. Он совершенно вот типичный эллинистический правитель, который вел борьбу с Египтом. Вел борьбу с Египтом. И вел удачно. И он, Египет потерпел поражение. И однажды он совершил поход и даже ввел в Египет войска. Взял большую дань, там, разрушил их какие-то укрепления. То есть в Египет он войска свои ввел. И на обратном пути, когда его армия проходила через Палестину, этот царь выпустил неожиданное постановление. В чем была его суть? Он предписал всем евреям отказаться от почитания Яхве, Бога Израиля, запретил приносить ему жертвы, запретил исполнять субботы, запретил делать обрезания, издал указ о том, чтобы все поклонились языческим богам, для того, чтобы все приняли тот образ жизни, который был у греков, чтобы и поскольку там была армия, ну, как бы тут было, люди встали перед выбором, вот.
То есть перешел на греческую сторону.
Да. И вот это было событие необычное для древнего мира.
То есть никто не ждал, что...
Никто не ждал. И вообще это было нетипично, потому что все-таки в языческом мире, языческий мир, мы понимаем, что язычество не очень хорошая вещь, да, вот по это вот такое многобожие там, да. Но в язычестве есть одна такая особенность, ну, скажем так, положительная, позитивная особенность. Язычество, оно достаточно веротерпимо. Оно очень веротерпимо, как правило. Угу. Ну, потому что это вытекает из самой природы этих языческих верований. Если мы верим, что богов много,
есть наши... верим в своего, пожалуйста,
да,
как угодно.
Да, есть наши боги, а есть соседи, у них тоже есть свои боги. Но если богов много, почему я должен отрицать их богов во имя каких-то своих богов? То есть, есть мои боги, а есть ваши боги, я и вашим поклонюсь. А лучше установлю между ними соответствие, потому что боги – это же некие функции, правильно, там, гром, дождь, плодородие какое-нибудь, да, там, и так далее.
Ну, греческая мифология очень прекрасно это показывает.
Да. И поэтому вот это вот миссионерство, прозелитизм – это большая редкость в языческом мире. Это и греки, когда завоевали полмира, они отнюдь не принуждали местное население к своей вере. Ну, они там построили греческие храмы, но культ Осириса там или Кибелы, например, кто в здравом уме будет это все искоренять, уничтожать и зачем-то проповедовать, что это неправильно? Да почему неправильно? Очень даже правильно. Ну, только это как чтят Диониса египтяне, понимаете, вот греки так себе представляли. Нормально. А тут вдруг раз, и у евреев запрет. Посмотрите, полный запрет на их национальную веру. И
притом сами евреи.
Что?
Запрет. Запретили.
Вот здесь смотрите, это исходит от царя. Это исходит от царя. И вот это необычно. Это необычно. И вот это вот...
Ну, я имею в виду, что его же поддержали.
Да. И вот эта первая Маковейская книга дает нам некоторые ключи к этой ситуации. 11 стих 1 главы. «В те дни вышли из Израиля сыны беззаконные и убеждали многих, говоря, пойдем заключим союз с народами, окружающими нас, ибо с тех пор, как мы отделились от них, постигли нас многие бедствия. И добрым показалось это слово в глазах их. Некоторые из народа из...» Вот давайте сначала поймем, что написано. То есть, автор нам говорит, что к этому времени, когда воцарился Антиох Епифан, в Израиле появились некие беззаконные сыны, которые говорили, пойдем заключим союз с народами, мы от них отделились, и от этого многие бедствия. И они имели влияние. Что это такое? И в итоге некоторые из народа изъявили желание, отправились к царю, и он дал им право исполнять установления языческие. И они построили в Иерусалиме училище, гимназии, по обычаю языческому, установили у себя необрезание и отступили от Святого Завета, и соединились с язычниками, и продались, чтобы делать зло.
Ну, то есть, вот я о чем и говорю,
да.
Что, да, хорошо, от царя приказ, но были, очевидно, люди, которые его прямо рьяно поддержали, я бы сказала.
Да. И это, конечно же, Мария, о ком тут идет речь, это представители элиты, правящей еврейской, иудейской элиты. Это были первосвященники, Это были вот, ну, аристократические, богатые семейства. Ну,
все идет с головы так или иначе, да, поэтому да, без них не обошлось.
И в чем тут суть? А в том, что, естественно, эти люди, они по роду своей, своего происхождения и деятельности чаще остальных вступали в контакт с другими культурами, с греческой тоже вот правящей какой-то элитой, вели какие-то переговоры. И, естественно, они видели, насколько это развитая эллинистическая культура. И они хотели в этой культуре, ну, стать своими, понимаете?
Чтобы... То есть, просто увидели, где побогаче, где более развито, и да, мы туда. Мы с туда. Вами тут будем сидеть?
Чтобы мы стали такие, как они, чтобы они нас признали, и был разговор на равных. Чтобы мы тоже были, как греки, элита этого общества. А там эллинистическая элита, понимаете, которая говорит по-гречески, носит греческие имена, получает греческое образование. А все это неразрывно связано с языческим, конечно, менталитетом.
Только ли это деньги?
Ну, это не только деньги, это социальный статус, это влияние в обществе и, наконец, какие-то связи. Потому что для греков они были варвары и люди второго сорта. А здесь они хотели влиться в этот круг эллинистической элиты. Но для этого и они поэтому активно перенимали обычаи греческие. Но что тут проблема-то какая возникла? Это закон. Моисеев закон, который резко отделяет евреев от язычников. Так что даже за стол сесть невозможно. Невозможно. Пищевые запреты, обрезание. А для греков это, понимаете, ну как бы казалось очень странным.
Зачем? Но они при этом не протестовали. То есть, хотите, пожалуйста, мы вас за это
греки не протестовали.
Наказывать не будем.
Это ваша традиция.
Да.
Ну, вы
чтите,
такие, вы такие дикие, да, ну что с вас, какой может быть спрос? А эти хотели быть как греки. И получается, что им вот в этом желании мешал Моисеев закон, который верил народ там, и так далее. И они, видите как, во-первых, от царя они получили право в Иерусалиме построить гимназии, чтобы воспитывать новую элиту молодых людей на греческом языке, понимаете, в центре религиозном. А что такое гимназии? Там преподавались эти языческая мифология, там была всякая гимнастика и всякие вот эти борьба там и прочее для евреев, ну, как бы...
Вот, несвойственные виды спорта, сразу
да,
скажем.
Да, этот спорт, а там же ноги, значит, юноши там борются между собой, и, естественно, а в еврейской среде, так сказать, нагота, она не приветствовалась, понимаете? Это для греков нормальное дело, да, ходить.
Кстати, слушайте, на секунду сейчас отвлеку, что вообще у евреев со спортом? Ну, то есть, какие виды спорта традиционные вот для евреев? То есть, как бы про греков мы знаем.
Нет, ну, у евреев не было спорта. Спорт – это соревновательное явление, так. И как соревнование это изобрели греки, конечно, ну, Олимпийские
да.
игры.
Так.
Евреи в этом участие не принимали, да и остальные народы
ну,
не особо.
Ну, неужели не было какой-то там физкультуры, чего-то еще?
Нет, были воины. Это часть аристократической военной культуры, когда они вот воспитывались и умели владеть луком, мечом. Это требовало больших навыков физической культуры. Но здесь это просто программа воспитания молодого человека, в котором вот эти все упражнения были включены. И, конечно, для религиозной традиции это было весьма болезненно. И многие историки на основании свидетельств Первой Маковейской книги, они пишут, что, собственно, не мог царь так точно понимать узловые точки иудейской религии. И он не мог даже и надумать, зачем это делать. Это же такие проблемы ему принесло огромные. Иудеи были лояльны, жили себе в державе Селевкидской. И поэтому, вероятнее всего, это сделали свои. Это просто был царь, и вот у него были, видимо, евреи, которые входили в его круг.
И они ему посоветовали.
Вот эти эллинизированные. Да. И они как раз, видимо, донесли до него, внушили ему эту мысль, что вот это вот наш народ, где... содержит законы, традиции, которые для твоего царства опасны, вносят разделение. Ты, царь, немножко поднажми, мы точно знаем, в чем там дело, и все будет хорошо с твоим царством. И ты немножко переформатируешь, ну, голову, да? Такая культурная революция. Вот что они призывали. То есть, это делалось с подачи своих, которые понимали, что происходит. Царь уж там будет вникать в еврейскую религию, да? А эти прекрасно
понимают. При условии, что действительно царь чужой, с другими корнями, с другой культурой, с другой
религией.
А они ему
объяснили, вот ты давай на субботы, свитки писания, то вот знали, куда нажать. Угу. Все. И царь на это повелся, он их послушал. И это, получается, проблема была в своих, которые были отступники, которые хотели изменить библейскую веру. И если бы у них получилось, то мы бы христианство, ну вот, вот в такой форме бы не имели, потому что ветхозаветная традиция, она бы прервалась. И, ну вот, и так это описывает первая Маковейская книга, давайте. Вот, он вошел в Египет с сильным ополчением, колесницами, слонами, всадниками, значит, вот он разгромил Птолемея, пошел, а потом пошел против Израиля, вступил в Иерусалим с сильным ополчением, это он вывел войска из Египта и, проходя через Израиль, вел их в Иерусалим, угу. Разорил храм, разорил храмовую казну, и дальше, по прошествии 2 лет, отправил в Иерусалим начальника податей, который напал на город, поразил великим поражением, многих убил, всю добычу там забрал, и, собственно, осквернили храм, и он там поставил крепость, в которых поместил народ нечестивый, людей беззаконных, и они там укрепились, запаслись оружием, продовольствием, и стали большой проблемой для евреев, всех верующих, потому что у них же был храм, да, куда они ходили на поклонение, а тут они воткнули крепость.
Но храм-то при этом не тронули? Или тронули?
Тронули. 39 стих. «Святилище запустело, как пустыня, праздники обратились в плач, субботы в поношение, честь в унижение». Антиох написал всему царству своему, чтобы все были одним народом, каждый оставил свой закон, и все народы-то согласились, а вот и многие из Израиля приняли идолослужение, принесли жертвы идолам и осквернили субботы. Вот, понятно, да? Угу. То есть, свои приняли, то есть, вот эти вот угу. колеблющиеся, которые были под влиянием этих новых идей, они эту реформу приняли. Царь послал грамоты в Иерусалим, чтобы они следовали этим новым законам, и не допускались жертвоприношения, возлияния в святилище, и ругались над субботами и праздниками, оскверняли святилище и святых. Строили жертвенники, храмы, капища идольские, приносили в жертву свинину. А что значит в жертву свинину? Это надо было ее есть, угу. это же часть жертвоприношения, ну, запрещенное, нечистое животное. И оставляли сыновей своих необрезанными, оскверняли души всякой нечистотою и мерзостью. А кто не сделает по слову царя, да будет предан смерти. И вот это было уже не фигура речи, потому что люди оказались перед выбором. Вот. Более подробно эти события описаны во второй Маковейской книге, где вот эти маковейские мученики. Помните? Угу. Мать, 7 детей. Вот, 7 сыновей у нее принимают мученическую кончину. И здесь, собственно, вот, вот так это гонение проходило. Ну вот.
Ну то есть получается мученичество, вот, да, это как ответ.
Ответ, да. 54-й год устроили на жертвеннике мерзость запустения, то есть поставили угу. там статую языческого бога Зевса, и там стали приносить жертву. Книги закона сжигали огнем. Ну естественно, это будет катастрофа. Каждая книга стоит на вес золота, и гибель свитков – это гибель религии.
Угу. Ну то есть делали все, чтобы так или иначе религию уничтожить.
Во всех ее основных
проявлениях.
Угу. Вот это вот, чтобы уничтожить, истребить обрезание, истребить субботу и все-все-все. Что происходит дальше? Ну, представили себе ситуацию. Такого вот раньше были гонения на пророков, были там какие-то сложности там и прочее, но такого...
Нет, но также приходили тоже вот и убивали. Только единственное, что, мне кажется, как-то, ну, не то чтобы в меньших размерах, скажем так, но просто сразу убивали, не пытались как-то свое внедрить. То есть, если ты не... Или свои не были замешаны. Вот как бы в чем разница принципиальная того, как это проходило раньше? То есть, это же не первая, скажем так, не первая попытка порабощения вот этой религии.
Ну, первое. Был прецедент еще в 8 веке до нашей эры, в 9 веке до нашей эры, когда при царице Иезавели вот это было гонение, и там было религиозное влияние. Но там никто не запрещал, так сказать, культ поклоняться Яхве. просто внедряли культ Ваала активно.
Ну, внедряли, сути, да. То же самое.
А те, кто не был доволен...
Просто убивали.
Убивали. А тут перед выбором человека поставили, или ты отрекаешься от Яхве и будешь живой, и приносишь жертвы языческим богам, или мы тебя убьем. Понимаете?
Ну, такого, как минимум, это второе.
При царице Иезавели такого не было. Там, ну, кто активно сопротивлялся ее внедрению культа Ваала, понимаете?
Угу.
Но там не требовалось отречение. Там,
ну, как вы, вот в чем
чтите
разница.
Это и чтите то, да? Угу. Ну, пожалуйста, чтите своего бога и нашего бога, без разницы. А кто против, ну да, мы их убьем. Угу. Это была большая угроза, но здесь просто людей поставили перед выбором. Такого раньше, Мария, никогда не было.
Угу. То есть теперь получается разница в чем, что не обязательно чтите то и другое, то есть теперь надо обязательно отречься.
Да, конечно.
Угу.
То и другое чтить уже не получится. Вот. И это было с подачи своих, которые хотели быть как цивилизованные люди, понимаете?
То есть в прошлый раз при Изавели свои, думаете, не участвовали?
Участвовали, но там все было по-другому. Все было по-другому. В такой форме вот это гонение впервые в истории древнего мира, вот так вот, чтобы людей ставили перед религиозным выбором. Такого никогда не было, вообще немыслимая ситуация. И дальше книга Маковейская первая описывает реакцию. Ну, давайте вот эту реакцию опишем. Вторая глава. В первой главе этой книги, значит, описано вот начало гонения, во второй главе. «В те дни восстал Матафия, сын Иоанна». У него было 5 сыновей – Иоанн, Симон, Иуда, Елиазар и Иоаннафан. Он был в Мадине, это такой городок. Вот смотрите, то есть, получается, в этом Мадине жил некий священник, уже человек в возрасте, престарелый, его звали Матафия, у него было 5 сыновей взрослых. И он был священник, и ревностный в вере, возмущало его то, что происходит. И он говорил: «Горе мне, для чего родился я видеть разорение народа моего», тут приведены их речи. И потом, и вот, что происходит, в этот город Мадин приезжают вот эти царские люди, посланцы, которые должны были принудить население к отречению от Бога Израиля, чтобы они принесли жертвы. И поскольку они справки навели, а Матафия, там, известный человек, формирует настроение, вот к Матафии они и направились, и поставили его перед выбором. Вот Матафия, давай, принеси жертву, ты первый человек на деревне, давай, все за тобой последуют, принеси жертву.
Ну, как всегда, с местных лидеров.
Да, вот.
Ну уж
а
нет,
Матафия,
сказал Матафия, ушел в поля.
Не-не-не-не-не, он, значит, он, ему там денег пообещали и так далее. Он, знаете, называется лидер общественного мнения.
Лон. Ну да.
Вот это вот, вот Матафия, один из лидеров общественного мнения. Матафия на это сказал: «Если все народы в области царства царя послушают, отступят от богослужения отцов своих, я так делать не буду. Буду поступать по завету отцов моих. Помилуй Бог, чтобы оставить законы постановления. Мы не послушаем слов царя, не отступим ни вправо, ни влево». Когда он это еще говорил, или когда перестал это говорить, они поняли, что не получится Матафию так просто склонить. И некий,
то есть сначала хотели все-таки дипломатичным.
Да. Так. И тогда некий еврейский, значит, ну, представитель какой-то вот аристократии, да, аристократ, пошел и принес, стал приносить жертву. Ну, как бы, ну, раз не Матафия первый это должен сделать, значит, я сам дам пример. То есть, это вот именно сторонник другой позиции, оппонента, то есть, ну, еврей. Что сделал Матафия? Что сделал Матафия? Увидев это, Матафия возревновал, затрепетала внутренность его, воспламенилась ярость его по законе, и он, подбежав, убил его при жертвеннике. Матафия, священник, хорошо владеет холодным оружием, это их профессия, взял нож и зарезал. Сначала этого, еврея, который нечестивый, а потом убил мужа царского, принуждавшего, то есть, в общем, и этого сирийца тоже, который...
То есть, дипломата, который там пытался его уговорить.
Чиновника,
да, и первого
этого
человека.
Этого тоже зарезал, да. И все, и они после этого дружно все уходят в горы, ну, потому что...
Ну, семью имеется в виду.
Да,
ну,
то есть семья, вот это сыновья его, Матафия, и народ туда пошел, причем с семьями, а куда деваться, семьи, жены, дети, скотина, все побежали в горы, это Иудейское Нагорье, там много пещер, там можно укрыться. И вот так, Мария, началось вот это восстание, с этого инцидента в Мадине. Вот это движение. Матафия уже был престарелый, он уже возраст, и он понимал, что руководить этой войной, а они начали партизанское движение, началось сопротивление, то есть они его организовали.
Ну, судя, он, выбора просто не осталось.
Да, да, они такие боевые ребята.
Его просто убили.
И Матафия поручил, значит, организацию всей вот этой жизни Симеону, а вести военные дела он поручил Иуде. Иуда,
который Маккавей.
Который, вот у него прозвище Маккаби. Маккаби – это молот. То есть так вот он, такое говорящее прозвище его было, отсюда и Маккавей. И Иуда, собственно, успешно начал вот эту вот военную деятельность. Они нападали на сирийцев и, в первую очередь, конечно, резали сирийцев и своих. Своих вот этих отступников, нечестивцев, грешников, короче говоря. И это вот началась, это была гражданская война, которая длилась больше 20 лет, в которой хорошие и праведные, понимаете, убили неправедных, беззаконных. Это была очень кровопролитная и страшная война, которая шла 20 лет. Вот между своими. И плюс еще попадало этим сирийцам. Вот началась эта война. И это была, конечно, война за веру. За веру, потому что тут на кону стояла идентичность наша религиозная, да. Вот. И началась она с такого очень характерного эпизода. Народ повалил за Матафией в пустыню. Когда об этом стало известно Антиоху, и, нет, не Антиоху даже, Антиох-то, что он, в Антиохии, он уже далеко, это спустя 2 года от начала уже прошло, да, а это, ну, местным начальникам, которые управляли этой реформой, они, естественно, послали туда войска. И они, эти войска, перехватили евреев вот в этих вот в этих горах, какие-то группы, они их там заблокировали в этих пещерах. А была суббота. Вы знаете, да, что в субботу нельзя по еврейскому закону им было работать, поднимать какие-то вещи, переносить, ну, чтобы случайно не поработать, да. Еду даже нельзя было готовить. Заранее надо было, чтобы все было приготовлено. А тут такие условия, что надо вести военные действия. И праведные евреи, они сказали: мы не нарушим Божьего закона, мы тут все умрем, но субботу нарушать мы не будем. И они даже не завалили входы в свои пещеры, они могли бы это сделать. Вот это 3 глава, вот давайте я просто вот прочитаю. Сейчас, одна секунда, я вот найду это место. Это 2 глава, это. Вот, погнались за ними многие, настигнув, ополчились, выстроились к сражению против них в день субботний. И сказали: вот еще можно, выходите, сделайте по слову царя, и будете живы. Это 2 глава, значит, 33 стих. Но они отвечали: не выйдем, не сделаем по слову царя, не оскверним дня субботнего. Тогда поспешили начать сирийцы сражение против них, но те не отвечали им, даже камни не бросили на них, не заградили тайных убежищ своих. Мы все умрем в невинности нашей. Небо и земля свидетели за нас, что вы несправедливо гоните нас. И нападали на них по субботам, но, видимо, это не одну субботу продолжалось, и умерло их и жен, их и детей со скотом до 1000 душ.
Вот они, ну, то есть они, видимо, поняли, что надо нападать, да, ровно по субботам.
По субботам и начали делать, да, и те сопротивления не оказывали. После этого Матафия, когда об этом узнал, друзья его горько плакали о них. И собрались и сказали: ну, так дело не пойдет. Эдак, слушайте, по субботам мы тут всех убьют тогда. И вот он сказал: если все мы так будем поступать, как поступали эти братья наши, и не будем сражаться с язычниками за жизнь нашу, постановление наше, они скоро истребят нас с земли. И приняли правовое постановление: кто бы ни пошел на войну против нас в день субботний, будем сражаться, чтобы нам не умереть всем, как умерли братья в тайных убежищах.
То есть нарушили.
То есть ценность жизни выше, чем ценность субботы. Суббота для человека, а не человек для субботы.
Угу.
Видите как?
Угу.
Все. И после этого началась вот эта вот борьба. борьба. Они составили войско, поражали в гневе своем нечестивых и в ярости своей мужей беззаконных. Это свои вот этих евреев, которые отступили от веры. И остальные бежали для спасения к язычникам. То есть они вот эту борьбу начали. Вот.
Ну и на этом мы, наверное, сегодня...
Но дальше идет очень драматичная история этой борьбы, которая закончилась тем, что они победили и даже умудрились создать независимое государство хасмонеев. Про эти события мы поговорим в следующий раз.
Ну что ж, дорогие друзья, мне осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!